Дорогие братья и сестры, и дети, молодежь, мы в этом собрании сегодня будем говорить и петь, вы знаете о ком, да? Но раз в доме молитвы, значит о Господе, значит о пути спасения. Много молодежи в этом мире, в разных странах, в разных городах, и о разном говорят, и, наверное, вы тоже, когда бываете где-то двое или трое, тоже о разном говорите. Но только Господь может дать благодать, благословение нашей душе и твоей душе. Братья предложили сначала сказать, кто мы. Меня зовут Исаак Абрамович Нейман из Павлодара, из Казахстана. Очень часто мы встречаемся с таким моментом: «я не могу». Я думаю, что добрые желания у молодежи почти всегда бывают. Но мы встречаемся с таким моментом: «я не могу, вот это я не могу». А иногда бывает такой момент тоже, когда «я не хочу». И не всегда мы сами можем различить. Иногда нам кажется: «я не могу», а может быть, там имеет место «я не хочу». Мне хотелось немного порассуждать именно о такой мысли, что Господь ожидает от нас, и вот с такой проблемой: «но я же не могу». Я прочитаю в основании из книги «Бытие», из главы 18, из главы 19, 17 стиха по 22. Книга «Бытие», 19 глава, из 19 стиха по 22. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал», это один из ангелов сказал, это Лот и его семья были, «спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Когда я был мальчиком, до 15 лет, я вырос в таком селе, где верующей молодежи не было. В последние годы уже там только были дети из нашей семьи, которые посещали собрания. Мама была верующая, бабушка была верующая. Папа умер, когда мне было 8 лет. И, конечно, мама учила нас и молиться. Но я не был обращенным, и я и никогда еще не видел, чтобы кто-то покаялся. Бабушка рассказывала нам рассказы, и часто такие приводила примеры, что кто-то покаялся. Но я по-немецки скажу: «Зят эрцель, дас этлихе сольхе гешихте, дас зих вир бекерте, он турте бекерунг вурден эрганс андерс». Я это слово знал, но я когда спросил еще мальчикам, я говорю: «а что такое бекерн или покаяться, что это такое?» Но бабушка мне объяснила: это Дух Святой тебе скажет все твои грехи, и ты их Богу скажешь, и потом ты будешь другим человеком. Думаю, интересно так, но никогда мне не приходилось присутствовать, чтобы кто-то покаялся. Помню, что когда мне уже было лет 14 или, может быть, 15 лет, как-то дедушка меня так спросил: «слушай, Исаак, а ты уже покаялся, ты думал об этом?» И вот можно сказать, что я понимал, что это что-то такое, что надо покаяться. Но точно я не представлял, что это такое. Мы росли, мама у нас была строгая, без папы воспитывала, и она наблюдала, чтобы мы плохие слова не говорили. И так как-то Бог дал, и милость, что, допустим, курение, или, там, или выпивки, или скверные слова, самые скверные, к этому возрасту мы не произносили, мы это не делали. И вот один раз, я думаю, это было в 1968 году, может быть, это был конец 1967 года, нашей маме ее родственники из Алтайского края сообщили, очень как по секрету, что будет молодежное общение. Там Благовещенки Алтайского края, это от нас, там, может быть, несколько сотен километров. И наша мама тоже нас взяла туда, у нас каникулы были зимние, я еще был подростком. И там вот действительно съехалось много молодежи из разных мест, с Павлодара, с Казахстана, с Кулунды, из других мест. И это был частный дом, во всех комнатах было полно. И там проповедовалось Слово Божие, и там был призыв к покаянию. Ясно, я не сознавал тогда, что это призыв к покаянию, но я просто вспоминаю, мне очень неприятно вспоминать, что у меня было внутри. Я замечал, что некоторые встают и выходят туда куда-то, на улицу, в коридор. Мне тоже захотелось туда выйти. Немножко было жарко. И я туда вышел. Там еще такие мальчики были, как я. И мы там стояли и разговаривали почти до конца. Можно сказать, что первый раз, когда я попал, там многие покаялись. Я потом узнал об этом. Я даже сейчас не могу сказать, насколько это было сознательно или несознательно, но сейчас, потом, когда время прошло, я ясно понимал, что это внутреннее противление. Бог зовет, а что-то в нас внутри так вот встает, как пружинка какая-то, что как будто это, мы боимся этого, как будто это что-то такое, что как будто мы не хотим это. С одной стороны, где-то душу влечет покаяние, такое противление, вот такое было мое первое присутствие на таком собрании, где были покаяния, я ушел. Я ушел от голоса Духа Святого, и там мы разговаривали, познакомились с мальчиками из других мест, и так вот тогда случилось. После Бог дал милость, через года полтора я переехал в Павлодар, и там я покаялся. Я тогда еще был довольно молод. И хочу еще такой случай рассказать. Когда мне уже было больше 30 лет, я уже был женатый человек, у меня были дети. Я уехал, там, где я жил до 15 лет, я потом уехал учиться в Павлодар, и жить я больше не возвращался туда. И у меня было такое желание своим детям, уже которые подростками были, так 10 лет или 8 лет, показать, где я родился, где я вырос. И после многих лет вместе со своим братом, с нашими детьми мы поехали в тот поселок. И я встретился с теми друзьями, с кем мы в детстве игрались. Когда нам было тогда 12-13 лет, в основном это были люди, мальчики из неверующих семей, но у некоторых были, мама или бабушка лютераны, набожные все-таки. Это не была самая испорченная среда. И, в общем, я вспоминаю, что у нас были тогда у всех такие мечты стать такими сильными, смелыми, честными людьми, которые за других заступаются. И вот теперь мы встретились через лет 15. Кому 35, кому 32 года. И вот один рассказывает, Валера его зовут. Он всегда, когда молодой был, он старался, чтобы сильно быть, он тренировался и хотел всегда быть чекистом. Тогда казалось ему такое-то благородное дело, книжек начитался. И вот он рассказывает, теперь мы встретились, ему тоже за 30 лет. Говорит, знаешь, женился, когда школу кончил, потом армию служил, а потом где-то какая-то драка была, и посадили его. Пока, говорит, сидел в тюрьме, жена вышла за другого замуж, и ребенок с ней там остался. Я, говорит, когда освободился, я стал пить, и сейчас, в общем, вся жизнь кубарем. Другой рассказывает свою историю. Третий, там их было много братьев, 5 братьев из одной семьи. Они все же по кругу сделали, там пытались семьи завести, опять все вернулись домой, и все сильно пьют. И знаете, вот там мне как-то первый раз так ясно представилось, это было уже мне за 30 лет, как много я приобрел, когда когда-то в юности покаялся. У меня тоже была борьба, покаяться или не покаяться. И Бог дал милость. И вот, можно сказать, через годы, как-то мне так Бог ясно показал, я думал, а разве я лучше их? Если бы я тогда свое сердце Богу не отдал, ведь у меня так же судьба сложилась, а может быть, хуже. И после этого уже много лет прошло, но я так вот внутренне радуюсь тому, что как много Бог дал через то, что когда-то дал покаяние. Знаете, когда мы молодые, кто-то здесь, наверное, тоже еще есть, кто еще не покаялся, а может быть, кто-то уже обращался к Богу с молитвой, но не получилось жизнь поменять и опять нуждается в покаянии. И, может быть, кто-то даже думает, ну, какая разница? Ну, не получается, не получается. Дорогие друзья, юноши, девицы, трудно передать словами, насколько великое благословение Бог дает нам в спасении. Вот здесь мы прочитали о Лоте. Он со своей семьей, с дочерьми и женой жили в Содоме. И, конечно, там в Содоме люди были очень развратные и грешные. И эти девочки, дочери, они играли вместе с теми девочками-содомлянами. Они тоже много плохому научились. Но совсем так они все равно не жили, как... А все равно Лот был верующий человек. И когда этот город должен был погибнуть, и когда Лот понял, это было так срочно, эти ангелы сказали, вот срочно до утра надо уходить. И жена его это узнала. Они не были готовы уходить оттуда. Там же их вещи, там их друзья. У этих девушек там были женихи, они были уже, ну как, уже к свадьбе дело шло, их зятья будущие. И теперь срочно просто уходить, а огня-то пока не было, огонь потом не спал. Им очень трудно было решиться. Они вот час за часом проходил, и потом, когда уже утро приближалось, а два ангела просто взяли их за руки, Лота, его жену, и двух дочерей взрослых, девушек, и прям вывели их из этого города. И как только они вышли, там огонь не спал, этот город, он сгорел, люди погибли, их имущество там сгорело. И вот в это время, когда они уже вышли, вот ангел им, тут так вот об этом мы читали, когда же вывели их вон, то один из них, из этих ангелов, сказал, спасай душу свою. Смотрите, с одной стороны, ангел их уже спас, он их уже вывел, уже огонь теперь им не страшен, они не сгорят, они от этого огня избавлены. Но ангел говорит, спасай душу свою. То есть он предлагает Лоту что-то предпринять, какое-то усилие, спасать душу свою. Вы знаете, друзья, вот молодежь, часто вот мы в душе понимаем что-то, но до конца неясно сознаем, а что от нас зависит. Я не раз слышал, когда я спрашивал, как ты понимаешь, что должно быть твое покаяние? Он говорит, ну там внутри меня что-то, Дух Святой там так побудет меня, вот возьмет меня и сделает меня другим человеком. Не совсем так. Вот здесь ангел говорит Лоту, спасай душу твою. Но он мог сказать, а что мне делать? Как мне спасать мою душу? И вот потом дальше ангел говорит, вот смотрите, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть. Знаете, ночью они не спали, они устали. Они, вот это потрясение, что вчера они были богатыми людьми, все сгорело, ни с чем. Надежды вот этих дочерей, вот дело шло к свадьбе. Все-все теперь, вот, знаете, такое состояние неопределенное. И в таких переживаниях Лот был усталый, и они тоже, и жена, и дочери. А теперь ангел говорит, спасайся на гору, туда наверх. Туда иди, туда спасайся. И не только ему, но и всем другим, это всей его семье. А Лот такой усталый теперь, ну как еще теперь на гору в этих переживаниях? Говорит, я не могу. Вот смотрите, вот как Лот говорит, вот раб твой, вот, но Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застиг меня беда, и чтобы мне не умереть. Вот смотрите, вот такой момент, когда он ясно понимал, что что-то такое произошло, решительное. Он об этом не думал день назад. Это внезапно пришло. И вот теперь ты теперь спасай душу. И когда он понял, что надо на эту гору, и так он устал, наверх собираться, Он подумал, что я не могу это, я это не смогу. Я так устал, у него, наверное, уже ноги там тряслись, я не могу. Дорогая молодежь, как вы думаете, когда Бог что-то нам скажет, вот сделай это, мы сможем или не сможем? Если Бог скажет, я буду с тобой, я тебе помогу, а я скажу Богу, ну, я же не могу. Вот вы можете понять ситуацию, да? Если человек говорит, мы можем, ну да, но я не могу. А здесь Бог говорит. Как бы Бог хочет помочь в этом деле. А мы как бы говорим, ну, Господи, ты, наверное, не знаешь, какие у меня слабые ноги, ты не знаешь, наверное, как я устал, как я на ту гору зайду. Как бы Лот, он думает, что он знает лучше, чем Бог. Так бывает и в нашей жизни. Когда Бог предлагает что-то, он приготовил благословение. Он хотел Лота благословить. Несмотря на все эти потери, он хотел благословить всю семью, и его жену, и детей. Лот говорит, я не могу. И потом говорит дальше, вот посмотрел кругом, вот там город еще другой, маленький город, вот туда, я туда пойду, Богу говорит. И тогда Бог ему отвечает так, в угодность тебе я сделаю и это. Как будто Бог идет... Ну, на поводу, как Лот говорит, как он молится, так Бог ему исполняет. На гору, он говорит, я не могу, я только туда могу. И Бог говорит, хорошо, в угодность тебе я сделаю это, тот город я не поражу. Тот город тоже должен был сгореть. Там было 5 городов, люди очень грешные были. Мы когда потом читаем, многие из вас тоже читали, как потом дочери поступили, знаете, и стыдно читать, но ведь они научились там, в этих городах, там все так делали, понимаете? Поэтому мы можем просто представить, какие там были развращенные города. И Бог говорит, ради тебя, ну ладно, хоть туда, и иди, я этот город не буду поражать. И потом говорит такие слова, Бог говорит, я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Вот удивительное дело, когда Лот говорит «не могу», понятно. Когда мы говорим «не могу», понятно. А здесь Бог говорит «я не могу». Вот это что-то удивительное. Говорит, я не могу сделать дело, пока ты не придешь туда, вот в, эту, ну, вот в это место. Я думаю, после Лот много раз пожалел, что он сказал «не могу». Дело в том, что пока он здесь торговался, потом, когда они немножко так вот дальше шли, в это время жена оглянулась назад. И она осталась там стоять мертвая. И потом уже остался он с дочерьми. Он в этот город вроде бы пошел, а там люди такие грешные, развращенные. Он испугался там жить. Он там не мог жить. И все равно пошел на гору. Или на ту гору, или на другую гору. И там где-то в пещере они жили. И плохо у них, вообще плохо сложилась будущность. Дорогая молодежь, я знаю, я уверен, что Бог для каждого из вас, для каждого юноши, для каждой девицы, для каждого, кто здесь уже постарше, приготовил свое благословение. И он знает, как это благословение дать, но Бог не может поступать с нами людьми, как с вещью. Если этот стол надо перенести, ну, два брата подойдут, поднимут и поставят на другое место, куда захотят. И сестры могут это сделать. А вот с человеком Бог так не делает. Вот взял и туда поставил. Или взял Лота и на гору поставил. Он говорит... Он говорит, что надо делать, и человек должен отозваться. И когда человек делает то, что Бог сказал, тогда Бог дальше благословляет. И вы знаете, представьте себе, если бы Лот не сказал, не могу, пошел бы на эту гору. Представляете, на гору трудно же идти. Это надо там вот смотреть, карабкаться, и жена, и дочь карабкались бы. И вы знаете, скорее всего, жена бы не оглянулась назад. Тогда, когда Бог говорил Лоту, что спасайся на гору, вся семья еще была в сборе. А пока он торговался, пока говорил «не могу», потом после этого жена оглянулась. А если бы на гору она, ну, поднималась, а как оглядываться назад? Там надо наверх смотреть, как бы не упасть, правда же? И вы знаете, иногда кажется, что то, что Бог нам говорит, такое трудное, я не могу. Но на самом деле, если Бог говорит, можем мы это сделать, Бог поможет. Знаете, я вспоминаю много таких случаев, когда вот, ну, много лет назад, когда у меня были кто-то из друзей вот такого вашего возраста, 15, 14, 17 лет, и почти каждому Господь в какое-то время подходил с таким предложением, обратись к Богу, спасайся на гору, не оглядывайся назад на этот мир. Некоторые решились, а некоторые не решились. Один юноша, он Он понимал, я не могу бросить курить. Ну как я? Я курю, вот я не могу бросить курить. Может быть, потом когда-нибудь брошу. И вы знаете, он много лет так вот, он и в собрание надо ходил, стал дедушкой уже, тайком где-то курил. Не могу, он думал, что не могу. И так он и умер. Вне церкви, без глубокого покаяния, так он и умер. Лет 40 так прошло. Хотя в молодые годы Бог его звал, он думал, что не могу. Я знаю много других таких же случаев, такие же юноши, которые тоже не могли, ну, например, бросить курить. Но некоторые поступали по-другому. Им стыдно было признаваться. Они пошли к служителю. Помню, ко мне пришел брат один, говорит, мне неудобно тебе это сказать. Вот я покаялся сначала. Я раньше курил долго, потом покаялся и все, освободился. А потом прошло время, полгода или чуть больше, там были похороны, и как-то так машинально опять закурил, и не могу теперь ничего сделать. И, говорит, мне стыдно, и сам почти плачет. Мы с ним побеседовали. Я говорю, давай мы помолимся вместе. Помолились. Я ему дал совет, вот раз так у тебя получается, может быть, будет собрание, тебя Бог будет побуждать еще раз к открытому покаянию. Если Бог позовет, ты отзовись. Проходит какое-то время в собрании, выходит вперед, кается. Я через день, подхожу, как у тебя? Говорит, ты знаешь, я свободен. Полгода прошло, я свободен. Он потом принял крещение, сейчас годы прошли, он трудится, служит Господу. Какая разница, разве один был сильный, другой был слабый? Нет. Она обоим тяжело было, но один он как, вот он, наверное, попытался, ладно, сегодня не буду, но до обеда потерпел, не может, опять закурил. А другой он сначала какое-то время тоже так, потом он принял усилие, пошел на гору, пошел к пресвитеру, к служителю. Стыдно же об этом говорить, никто ж не знал, он сказал об этом. И знаете, друзья, кажется, другой раз, я так не могу сделать, но знаете, не могу, если мы скажем не могу, это может остаться навсегда. Завтра не будет легче, через 10 лет будет еще тяжелее. Любой вопрос греха. И потом это может быть и не только потеря спасения, потеря благословения в жизни. Ведь не может быть благословенной семьи, если Бог не живет в сердце, если не чистая христианская любовь на основании чистоты. И получается, что многие от молодые годы говорят, я не могу, и думают, я все равно не смогу. Друзья дорогие, когда Бог зовет, человек может, многое может. Сейчас многие из моих друзей, которым было по 20, по 15 лет, некоторым 45 лет, 47 лет, некоторые из них служат Господу, а некоторые до сих пор живут в грехах. Вы знаете, у них разбитые семьи, у них дети, они не могут детям правильно сказать, потому что сами неправильно живут. У них уже дети взрослые у некоторых. Они когда-то так вот решили, не могу, или не решились на гору подниматься, открыться, признаться в грехе. И надо, надо не только признаться, надо оторваться откуда-то. Здесь было Лоту сказано, что спасайся на гору, вот смотрите, не останавливайся в окрестности сей. Я вспоминаю, вот два юноши, это у нас было в том городе, где я живу, они были, один был сын верующих родителей, а другого мама недавно покаялась. Но они так вот привыкли, уже не друзьями были, и вообще занимались плохими делами, очень плохими делами. Они так и в собрание ходили, но занимались, правда, плохими делами. Они это знали, но как-то так привыкли, у них и друзья такие были. И вот один потом ушел из дома однажды там со скандалом, а у другого как раз мама уехала в Германию в гости, а он один был дома. И вот там они двое были. И там у них и спиртное было. Днем там к ней приходили и подруги, хотя в то время Бог сохранил от самых грязных там падений. И вот мы с одним братом, который тоже переживал за молодежь, решили, пойдем побеседуем. Ну, жалко было. Об одном из них так уже и говорили некоторые, кто их знал. Это такой негодный человек, бессовестный, он никогда христианином не будет. Я слышал это. Это не ему сказали, а о нем так сказали. А я еще подумал, ну неужели Бог же может спасти? И вот мы пошли поговорить. Вот я с одним, а другой брат с другим. И вот когда мы наедине с одним этим юношей говорили, он заплакал, говорит, у меня все равно никогда не получится. Я знаю, что мне надоела эта жизнь, плохая эта жизнь, но у меня не получится, потому что я же пытался, даже каялся, а все равно не получилось. А другой сказал так, Хватит мне нотации читать. Папка меня все нотации читает. Хватит, я уже сам знаю, что хочу делать. Вот примерно так он разговор повел. А на другой день мы еще раз посетили этот дом. Там только один из них был, вот тот, который плакал. Я ему, как раз тот, о котором говорили, что это такой негодный, бессовестный, что никогда он нормальным христианином не будет. И он опять так вот говорит, я все понимаю, если бы можно было, я бы хотел, но я не могу. Я ему предложил, давай мы сейчас помолимся. Ты скажи Богу, как ты сейчас говоришь мне, вот, пусть это будет пока не покаяние, но ты скажи Богу свое желание. Мы склонились, он помолился, я помолился. Прошло время, мама его возвратилась домой, ну, немного времени прошло, как-то он в собрание ходил еще. И однажды было собрание, уже собрание кончилось. Брат, который заканчивал служение молитвой, он пригласил помолиться всех, и должно было собрание кончиться. А одного из служителей на душе сделал призыв. Собрание уже кончилось. И вот брат встает, говорит, может быть, кто-то желает покаяться. А этот вот юнош, он там на задней стенке сидел, он медленно-медленно проходит вперед, становится на колени и кается в грехах. Когда к нему подошли, мы, как ты решился? Он говорит, я так и понимал, что я не могу. У меня не получится, я уже пытался. У меня друзья были плохие, мирские друзья. Некоторые друзья – дети верующих родителей, но тоже плохие друзья. Я решил, еще один раз схожу и больше ходить не буду. А тут собрался идти, тут раз, а один, ну, в общем, туфля одна, там что-то порвано. Ну, тогда я не пойду. А потом мама говорит, ну, пойдем. И как-то он пошел, и чтобы, ну, сел там сзади, чтобы никто не видел. И это было его решение последний раз. Я не смогу все равно. И знаете, Бог видел вот это тайное внутреннее желание, что вроде думает, что не могу, ну, какое-то желание. Тот-то его друг говорил, хватит мне нотации читать. А его сердце внутренне все равно томилось. И он покаялся. И знаете, друзья, он стал членом церкви. Он много лет трудился с детками. У него семья христианская. И знаете, вот Бог может... Друзья, Бог может. И я думаю, здесь тоже есть те, которые живут, ну, или двойной жизнью, не как верующие, которые знают об этом, нет мира в сердце. Но если не подняться на гору, вы все равно можете погибнуть. Что для этого надо? Кроме многого другого, если кто-то общается, даже несколько друзей, трое, четверо, дети верующих родителей, но ваши общения плохие, я думаю, что кроме того, что... решительно пойти к Богу, вам на время надо перестать дружить друг с другом. Потому что, может получиться, один покаялся, а потом другие друзья опять назад. Не потому что, ну, как бы другого ненавидеть, а просто для того, чтобы спасти душу свою. Это очень нелегко. Перестать общаться ради спасения своей души. И потом, когда ты утвердишься, Бог даст милость, ты поможешь и своему другу, вы опять будете вместе, но уже с Господом. Но если не подниматься на гору, никаких решений не принимать, не отрываться от греха, покаяться, или даже, может быть, так, ну, постараюсь завтра быть лучше, но решительно усилия не приложить, можно погибнуть. Или не погибнуть, но много-много потерять. Уже 35-40 лет, может быть, будет, если время благодати продлится. Семья разрушена, все разрушено, потом, может быть, прийти как-то к покаянию, а все разрушено. А сегодня Господь предлагает покаяться. Но не только покаяться устами, а так Лоту было сказано, не останавливайся в этой окрестности. То есть вот, ты, может быть, дружишь там, у тебя, если ты юноша, где-то девочка есть, с которой ты дружишь, или наоборот, у девочки мальчик есть, или какой-то другой грех, или какая-то компания. Не останавливайся в окрестности сей, то есть покаяться, и ты скажешь, я не могу подняться на гору. Друзья, когда Бог зовет, Он не только к покаянию даст силы покаяться, Он даст и силы, как на гору подниматься. Как ангел вывел, и Бог бы помог им и на гору подняться, но раз Он сказал, не могу, это Его решение было, и вам надо тоже принимать решение. И, друзья, много зависит, как вы решите в сердце. В тайне сердца Бог видит, есть решение, Господи, я хочу с Тобой, я слабый, помоги мне. Бог даст милость. Аминь. Мы еще помолимся.